Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайт. Здравствуйте, профессор.
Да.
Ну, начнем с первого вопроса. У нас очень много вопросов есть сегодня от группы, которая находится в Питере. Давайте послушаем первый вопрос. Пожалуйста.
Уважаемый Раф, если каждый из нас по своей природе индивидуалист, то откуда у людей такая необходимость в лидерах и предводителях? Спасибо.
Человек ищет папу с мамой. Человек ищет безопасности, уверенности. Человек хочет знать, что с ним что-то плохое не случится, что где-то кто-то сидит и думает о том, что будет с ним завтра, что кто-то для него все, что-то готовит, что требует с него что-то сделать хорошо для остальных. Ну что сделаешь, ладно, но зато и остальные тоже что-то делают и готовят для меня. Я не могу сам себе обслужить в этом мире. Я обязан надеяться на еще тысячи других людей, которые шьют, создают, стирают, убирают, добывают воду, выпекают хлеб и так далее. То есть миллионы людей участвуют в взаимном таком процессе взаимного обеспечения друг друга. Поэтому я не могу просто так удрать и жить в лесу. Хорошо было бы, но не могу. И человеку необходимо это ощущение общности. Он не может жить просто так в мире. Я могу заставить мир, может быть, работать на себя. Но кто на это способен? В принципе, мы приходим к такому состоянию, когда мы нуждаемся в окружающем меня обществе. И таким образом, на протяжении всех тысяч лет, мы все время пытаемся найти такую оптимальную форму, формулу взаимосвязи между человеком и обществом. В этом вся наша проблема. Человек с собой, человек в семье, человек с обществом. И общество, различные цивилизации или страны друг с другом. И в этом вся проблема. То есть проблема во взаимосвязи. А вся связь между нами, она эгоистическая. Построена только на соблюдении личных интересов. Не принимая другого ни в чем. То есть если бы я мог, я бы подчинил бы всех и вся себе. И каждый так из нас. Вот тут и возникает проблема. Поэтому и эту проблему мы не можем решить. И не решим никогда. Только лишь, когда мы придем к совершенно иной парадигме отношений. То есть, когда каждый из нас будет относиться к другим, как к себе. Вот другого выхода нет. Просто математически чисто приведите мне другое решение, вы увидите, что его просто нет. Любое ваше решение иное будет эгоистическим, которое приведет нас все равно к кризису.
Но ведь нас так природа создала.
Наша природа создала именно для того, чтобы мы себя переделали на противоположное. Именно для этого. Чтобы мы в течение тысяч лет своего существования достигли вот такого момента, дошли до ручки, что называется.
Осознание зла такого.
Осознание зла. Природы. И когда мы видим сегодня, что мы не можем дальше существовать вот в этих общественных отношениях, где все строится на личном и на глобальном нашем эгоизме. Глобальный – это просто наш суммированный эгоизм.
Угу.
Мы обязаны начать изменять себя. А вот как? Все могут согласиться с этой мечтой построить город солнца, создать коммунистическое общество. И капитализм себя уже отжил, и общество потребления. Но и кибуцы себя отжили, и социалистические самые страны показали свою несостоятельность. А где же выход? Вот проблема в том, что выхода нет. Понимаешь, вот сегодня, к сегодняшнему кризису прибавил бы ты советскую власть, которая бы показывала бы тебе, вот куда надо идти. А нет, ты видишь, они скончались благополучно тоже еще до этого осознания кризиса. То есть мы пришли к выводу, когда ничего не помогает, потому что все строится на эгоизме. И тот же социализм, и тот же коммунизм думали строить на эгоизме. То есть заставлять, вынуждать человека, не создавать его, не строить его самого человека под исправлением высшим светом. В этом проблема. Думали сделать человека под себя. Вот так, как нужно советской власти, там, допустим, мы будем делать. Или кому-то другому. Если бы мы понимали, что сила исправления, она находится в природе, что мы от нее должны это все взять. Об этом рассказывает нам Каббала. Методика исправления нашей природы общей природой.
Все-таки откуда потребность именно в предводителе? Вот люди хотят там царя, хотят там, не знаю, откуда есть такой внутри человек?
Славенький человечек хочет, чтобы о нем заботились, чтобы он поменьше знал. Я ничего не хочу знать. Есть все остальное, крутится, вертится. Ходят автобусы, работает все, телевидение, кино, интернет, магазины, я могу пойти заработать, могу пойти купить, могу там... То есть, в первую очередь, я хочу быть обеспеченным. Обеспеченным – это значит, что были какие-то предварители, которые думали о моей обеспеченности. Если, кроме того, они думают о себе, ну что сделаешь? А иначе бы они не думали бы обо мне. А так, поневоле, они думая о себе, думают обо мне. В этом их должность.
Ну, это противоположно индивидуалистической природе человека.
А что
с другой стороны?
Ну да, но разве я хотел бы быть вместо какого-то правителя и постоянно быть бы в проблемах и в их решениях? Я хочу спокойствия. Поэтому
не мешает,
работать царем это небольшая, это не такая сладкая вещь. Ты видишь, постепенно по мере роста эгоизма все это отмирает. Yeah. А работать каким-то там министром или тем более премьер-министром, это ведь 24 часа в сутки. Это ведь ответственность перед всеми. Это же внутренняя борьба, это же оправдание себя перед собой, перед народом и перед всем миром. Прав, не прав, как, что. Ты не свободен. Я не могу сейчас сделать себе месячный отпуск, укатить куда-нибудь и плевать на все. Я не могу себе позволить даже ничего, никаких слабостей своих. Все время постоянно. Ради чего? Ради того, чтобы чувствовать, что от меня зависит, а в итоге я же завишу от них. Но вот так вот мы устроены, что человек находится в таком состоянии, в таком оцепенении, в такой власти, в своем эгоизме, что он согласен на такую вот мнимую великую должность, продавая себя всем остальным. Практически, чем выше ты по ступени, по этой иерархической ступени власти, тем ты более занят, тем ты более продаешь свою свободу, свои мысли, свои чувства, свое тело, все отдаешь.
То есть неосознанно обслуживают все человечество.
Конечно.
Свой народ.
Конечно.
Неосознанно.
Да, да, да. А в итоге тебе кажется, что я власть, я все, я вот, смотри, все, что у меня есть.
Это да, тебе в принципе, это можно понять.
Да.
Окей, следующий вопрос из вашего блога. Мы знаем, что очень многие ученые прошлых веков серьезно изучали каббалу. Ну, так мы слышали. Почему эта тенденция вдруг прекратилась? Последние там, несколько сто лет.
Потому что ученые великие прекратились. Я бы сказал. Были на протяжении тысячелетий ученые, которые вообще понимали, откуда исходит наука. Наука исходит из каббалы. Древнегреческие ученые, Платон, Аристотель, арабские ученые древние, они все брали свои истоки из каббалы. Об этом пишут философы, в том числе христианские философы, не древние иудеи, древние греки, средневековые философы немецкие. В Германии в основном была развита философия после Греции. Так что все они пишут о том, что изучали, во-первых, иврит, древнееврейский язык. И ученые изучали его для того, чтобы читать эти книги в оригинале. Допустим, Ньютон прекрасно знал иврит. И все философы изучали иврит для того, чтобы черпать какие-то свои познания из этих древних источников иудейских. Потому что, в принципе, вся древняя наука была написана в древнем Вавилоне на иврите или на арамите, на арамейском языке. В наше время мы от всего этого уже отошли, потому что наука заменилась не наукой, не философией мира и жизни, а чем-то сугубо техническим. Как мне создать новые материалы, как мне использовать для моей практической цели какие-то там закономерности между какими-то природными явлениями и все. То есть, хотя мы называем это наукой, но это уже не чистая наука, это прикладная.
То есть для этого не нужна каббала?
Для этого не нужна каббала. Для этого нужна, конечно, но не в той мере, в которой было у тех ученых, которые занимались наукой, то есть методикой познания мира, системой познания мира, возможностями познания мира, то есть сутью науки. А сегодняшняя наука, она в основном такая, как создать то и сё, и ученые работают по заказам, которые им диктуют промышленность, которые им диктуют правители. Это они развивают. Это называется сегодня наукой. Поэтому наука сама по себе закончилась. И поэтому она находится сегодня вот в таком вот кризисе. И это уже неизбежно. Мы попали под влияние эгоистов, которые купили ученых. Еще древние ученые, Аристотель, Платон, они писали о том, что нельзя продавать науку. Нельзя вообще объяснять и раскрывать науку эгоистам. Наука существует для того, чтобы человек просто узнавал мир, в котором он находится, а не начинал его преобразовывать под себя. С тех пор, как мы начали преобразовывать мир под себя, во-первых, мы получили возможность размножения. Ты можешь прокормить сегодня, ну, хотя и не можешь, но неважно, захотел бы, смог бы, 7 миллиардов людей. Нет проблем. Да? Ну, а что с того? Ты используешь, в принципе, научные достижения для того, чтобы уродовать жизнь человека, для того, чтобы уродовать окружающую природу. И в итоге приходишь все равно к огромному кризису, с которым не знаешь, что делать. А сама по себе наука, она существует для того, чтобы человека поднять над собой. Ты существуй в обычном своем мире. Паши землю. Расти свою там козу, корову. Тебе не надо больше развиваться. А для чего тебе надо развиваться? Для чего тебе надо вот это вот все? Для чего? Чтобы нарожать миллиарды людей? Ну и что толку? Всунуть их в какие-то коробочки? Понимаешь? Человек должен подниматься на другой уровень существования. Это проблема, которую очень трудно объяснить.
Да.
Но в итоге, я думаю, люди постепенно ее осознают.
Ну, по крайней мере, понятно, что счастливые люди не стали, в принципе.
Да.
Это однозначно все могут подтвердить, там, психологи и так далее. Количество там самоубийств. Окей. Я думаю, вы ответили на этот вопрос. Следующий вопрос, у нас видео-вопрос, давайте посмотрим.
Нужен ваш совет. Стоит ли бороться за свою любовь к девушке или просто уйти с поля боя без боя?
Я кроме общих вопросов пытаюсь в передачу ввести такие, ну, частные вопросы. Он задает вопрос, стоит ли бороться за свою девушку или без боя отдать ее другому. Как вообще? Как это принято в Кабале? Наверное, же есть какие-то объяснения.
За свою любовь к девушке. Если мы берем животный мир, то за самку принято бороться.
Ну да, а как вот...
Так что, в принципе, это со стороны природы предусмотрено. Борись.
Но мы же как
это
хотим,
первое.
Да,
второе. Это в животном мире устроено очень просто. Самка выбирает самца, который более сильный, который в состоянии обеспечить потомство. Здоровое и который в состоянии создать вокруг этого потомства правильную сферу проживания, выживания, защиты и так далее. Только этим руководствуется животный мир. Если бы мы таким руководствовались... тоже критерием, тогда другое дело. Мы руководствуемся критериями такими фантастическими, там, я не знаю, по каким критериям он выбрал эту девушку, за которую спрашивает, бороться или нет. Понимаешь ли, там, ее формы, может быть, какие-то. Животный мир почему-то на них не очень-то смотрит.
А как самец выбирает в животном мире самку?
Они выбирают
самка
по критериям,
понятно,
которые нам неизвестны. Нет, не по размерам. 60-90, как там... Они называются эти размеры.
60, да.
Вот. Они не по таким размерам. Они выбирают по запаху. По вкусу мочи. По запаху пота. Они ощущают. Это моя пара находится в репродуктивном возрасте. В состоянии, когда может правильно и хорошо вместе со мной воспроизвести потомство. Потому что вся жизнь животная, она существует только для того, чтобы продержать себя и воспроизвести потомство и дать ему поддержку до тех пор, пока они самостоятельно не вступят в мир. И поэтому отношения между собой у них строятся только на этом. Мы же начинаем тут с помощью нашего эгоизма, такого благожелательного к нам, уродовать свою жизнь, и начинать видеть в других. Я же смотрю на других согласно стандартам, которые получил от фильмов, от всяких голливудских, от своего окружающего общества, от каких-то рамок, установок, критериев, ценностей, которые не имеют никакого вообще отношения к природе. Если бы я докопался бы до своей природы и посмотрел бы изнутри своей природы на ту женщину, которая бы мне подходила, с которой дальше делать жизнь, Может быть, я бы увидел, ну, совершенно противоположное тому, на что я смотрю. А так я смотрю, она должна быть такой-то, и такой-то, и такой-то. Почему? Потому что я увидел эти примеры во всех журналах, во всех кинофильмах, во всех передачах, и вообще весь, ими наполнен весь мир. Да? Эти конкурсы красоты там всякие, там, и так далее, и так далее. Кроме того, существует зависть, ревность. А, на нее все смотрят, я тоже смотрю. А, ревность существует, и так далее. То есть возбуждаются такие... Ну, искаженные совершенно к критерию человека. Поэтому я советую, вообще-то, сначала познакомиться с собой. А кто ты такой? Я не говорю о том, что ты должен исправляться. Молодой парень, это ему зачем заказывать такую длинную дорогу? Но ты должен себя узнать, кто ты на самом деле по своей природе. Да? Если ты простой, хороший христианский парень, выбирай себе соответствующую девку из своей деревни или из соседней. Точно не прогадаешь. Потому что она подходит тебе, и ты подходишь ей. Вы понимаете друг друга. В мире, в природе все устроено по закону подобия. Чем ближе к тебе твой выбор, ближе по сути по твоей. Ты родился в одной среде. Родители ваши похожи друг на друга. Вы подобны друг на другу по своему воспитанию и так далее, тем больше шансов на то, что все будет нормально.
То есть вы действительно так советуете?
Да, это... в первую очередь подобие. В первую очередь подобие. Подобие животное, подобие человеческое, общественное, то есть по воспитанию.
Да. Социальный уровень тоже, образование, все
да.
это, да?
Это должно быть более-менее подобно.
Национальность тоже или нет?
Не национальность, а ментальность. В наше время это уже более похоже на ментальность.
Национальность не важно, если живут в одном месте,
я
сегодня это
не
все.
Не знаю, ты понимаешь, если это как в Нью-Йорке, там китайцы живут как в своем Китае отдельно. Если ты берешь как в Москве, так там уже все настолько перемешано, что не национальность сама исконная не имеет отношения уже к той ментальности, которая есть у них у всех. У москвичей, допустим, четко выраженная такая единая какая-то ментальность.
Окей, значит, да, кстати, насчет борьбы, что?
Не надо тогда бороться, зачем тебе бороться? Ты должен выбрать то, что тебе подходит. И тогда ты увидишь, что она как раз-таки вдруг появляется такая, что за нее никто не борется, а тебе она точно
для
тебя.
Не, а если он выбрал, ему подходит, но за нее тоже кто-то борется.
О, тогда борись, но борись чем? Покажи ей, что ты больше ей подходишь, чем остальные. Вот именно по критерию подобия. Потому как вы из одного общества, как вы похожи, как вы подобны, как вы понимаете друг друга и так далее. Этим ты купишь ее.
Да, интересный совет. Хорошо. Дальше следующий вопрос. Как относиться к непредсказуемым событиям? Может ли Каббала предложить какой-либо курс подготовки? Бах, что-то происходит такое. Как себя вести в таких ситуациях? Можно как-то готовиться к этому?
Не надо готовиться никак. Только одной фразой. Нет никого, кроме него. Вот и все.
Помогает?
Помогает. Я тебе объясню, в чем дело. В чем подготовка заключается вообще? Подготовка заключается в том, что я ощущаю себя находящимся в мире единой силы. Эта единая сила управляет мной. Оставляет мне только маленькую свободу воли изменить себя в подобие ей. Приблизиться как бы к ней. В мере подобия я к ней как бы приближаюсь. Ощущаю ее больше, раскрываю ее в себе. Если я таким образом поступаю, у меня нет проблем. Что бы ни происходило, происходит от нее. Что бы ни происходило, происходит как показатель, как выяснение того, что мне надо в себе изменить, чтобы уподобиться еще больше ей. Ничего плохого не происходит, потому что все самое плохое – это только выявление, выяснение, анализ того, что мне надо еще изменить, что мне надо еще в себе исправить. Если человек таким образом себя подготавливает, то он вдруг начинает ощущать, что он идет в унисон с этой высшей силой, и нет никаких неожиданностей. Никаких неожиданностей, только приятные.
Надо попробовать. Я не уверен,
это на самом деле так. Это на самом деле так. Если я предупреждаю все события, которые должны быть тем, что я исправляю себя заранее, то их не будет. Потому что все события происходят только для того, чтобы я себя изменял. В этом причина всех вообще изменений в мире. Если я вижу изменения в мире, это значит, что я в себе эти изменения еще не произвел.
Да, я согласен. Мы в ту передачу уже говорили, что я-то могу изменить свое отношение, но кто-то не изменит. И все
это не кто-то, дорогой мой, это не кто-то. Если ты говоришь о единой силе, то ты говори о едином мире, о том, что это все ты. То есть постоянно надо постепенно себя и мир изменять.
Держать эту картину.
Не только эту картину. Ты должен понимать, что мир зависит от тебя. Но никуда мы от этого не денемся. Мы пришли уже к глобальному миру. Мы отталкиваемся от него всеми руками и ногами, но это нам не поможет. Я должен исправить мир. Начинай только это делать, ты не должен его исправить вообще. Но как только ты начнешь к нему относиться как к необходимости исправить, сразу же он начнет выглядеть совершенно другим. Ты увидишь, насколько ты с ним находишься в гармонии. Все зависит только от нашего отношения, от начала. Ну, знаешь, как вот ребенок, не хочу, не буду, тут, и на него все прямо бьют и ругают, и все. Тов, ладно, я с вами согласен. Мгновенно сразу меняется к нему отношение. Даже он еще ничего не исправил, он только начинает соглашаться. Так и мы. Давай начнем соглашаться с тем, что надо себя исправлять, и мир. Мир имеется в виду человечество, включением в него. Его образованием, его воспитанием.
Между людьми, вы имеете в виду? Мир, вы имеете в виду взаимоотношения между людьми?
Да, это я имею в виду мир. Не окружающий нашу природу. Именно нашу природу, собственную. Человечество между собой. Если мы начнем себя исправлять, только начинать, только начать относиться к этому хорошо. Сразу же мир начнет выглядеть по-другому.
Причем вы имеете в виду внутренние отношения, не какая-то этика там просто красивая там
нет,
друг другу.
Конечно, это именно мы все уже прошли, конечно. Только лишь наши внутренние отношения, отношения человека
очень
к другому.
Очень тяжело понять эти
вещи. Давай попробуем.
Да, может, попробовать надо, я согласен.
Ничего не делая. Начнем с... Будем немножко, изменим немножко отношения друг к другу. Вот не будем желать друг другу зла. Будем относиться друг к другу как к каким-то нашим, ну, родственникам, хоть немного близким. Все мы находимся в одном мире, в маленьком. Ты так тут же сразу же почувствуешь, как мир становится теплее, благожелательней, равновеснее. Все становится как бы более собранным, более взаимозависимым, более удобным, безопасным. Все придет в норму. А кроме того, внутри этого ощущения ты начнешь ощущать вдруг себя совершенно на другом уровне, на какой-то подушке, на воздушной. Вдруг в другом духе, в ощущении совершенства, в ощущении вечности. Это не психология. Это на самом деле то, что с нами произойдет. Мы, таким изменяя отношение к миру, мы поднимаем себя на уровень существования не телесного, а в нашей душе.
Но никто не увидит эти изменения, только я увижу их, так ведь?
Тот, кто так сделает.
Тот, кто так сделает.
Да, а остальное не важно. Что сделаешь? Постепенно дойдет до всех.
Окей, так, у нас мало осталось времени. Такой вопрос. Давайте посмотрим еще один видео вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, о 4 языках, на которых каббалисты пишут свои книги. Спасибо.
О мире, который мы не видим. Есть проблема, как нам его объяснить. Как рассказать о том, что происходит там, если я никогда не видел, не знал, не понимал, и не знаю, не понимаю, вообще не вижу, что, о чем. Он мне говорит какие-то... О чем он может сказать? Откуда он может взять слова? Он может сказать стол, стул, воздух, животное. Что он может сказать? Там тоже это есть. Оказывается, да, там тоже это есть. В высшем мире только это есть в виде сил, в нашем мире это есть в виде неживой растительной, животной, человеческой природы. А как он может мне объяснить? А он не берет слова, взятые оттуда, из высшего мира, я о них ничего не пойму. Если даже он бы мне называл такие слова. Это был бы какой-то набор каких-то звуков, букв, может быть, каких-то там щелчков, плевков, я не знаю что. Значит, что бы он сделал бы? А очень просто, они уже изобрели это. Они взяли слова нашего мира и называют ими объекты высшего мира. Но поскольку наш мир состоит из многих всевозможных форм и отношений между нами, то они взяли за основу четыре вида общения. Это язык, который мы встречаем в Библии, в Торе. Язык повествовательный, который говорит якобы о историческом каком-то процессе в нашем мире. Язык законов, это язык Талмуда, взаимоотношения между людьми, людей к природе, людей к животным и людей между собой. Взаимоотношения, значит, человека с какими-то фантастическими силами, действиями мистическими, это язык сказаний. Тоже используется иногда. И язык каббалы, механический язык, такой физико-математический язык, который использует очень простые термины, как выше, ниже, там, килограммы, граммы, ну, это у них свои, но я хочу сказать, что язык научный, который все измеряет и приводит какую-то форму, формулу. Естественно, что этот научный язык, он нам самый близкий, он нас не путает. Потому что язык каббалы, говорится, две трети от такой-то сферы поднимаются в три четвертых такой-то плоскости, такого-то объема, и там происходит такая-то реакция взаимодействия и так далее. То есть этот язык, он наиболее подходящий, им мы в основном и пользуемся. После того, как мы его изучаем, мы переходим уже и к другим языкам. Но именно основываясь на базе этого научного каббалистического языка. С него мы с вами и начинаем всегда изучать науку каббала. И поэтому я советую вам читать пока книги для начинающих только в этом языке.
То есть именно с каббалы начинать?
Да, начинать читать книги, написанные на каббалистическом языке, то есть каббалистическую литературу. Не Библию, и не какие-то сказания, и не Талмуд, а именно написано каббалистическим языком.
Вот есть такая книга «Зор», на каком языке она написана?
«Зор» она написана на смешанном языке, ее сначала читать нельзя. Нам надо сначала проникнуться остальными языками, с каждым из них в отдельности более-менее, а потом уже приступать к Зоару. Потому что Зоар, он в смешанном виде написан, он вводит человека чувственно в высший мир. Так что
нам неважно, в переводе можно читать, да?
Да. Нет, это все можно, все литературы можно читать в переводе, она производит то же самое действие, что и на языке оригинала.
Кстати, потому ваши книги не переводятся даже, есть слова, которые просто не переводятся.
Конечно, не переводятся, а как их можно перевести? Можно, конечно, выдумать под них какие-то определения нашего мира, но зачем? Они все равно в нашем мире не существуют. Они существуют только в высшем мире, так зачем их переводить? Просто определения. И не более того.
Очень хороший совет. Спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я напоминаю, все свои вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Вопросы и ответы». Спасибо и до свидания.